«Умные вещи».
Всем добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» Александр Милкус. У нас в гостях Дмитрий Юрьевич Медников, заместитель генерального директора ВГТРК. Как выбрать телевизор? Вы же у нас представитель еще совета директоров цифрового телевидения.
В ближайшее время будет HD, так называемый телевидение высокой четкости. Угу. И через некоторое время, видимо, у нас по истечении лет 3-4, конечно, будет появляться 4К. То есть от формата 4К телевидение не уйдет. В первую очередь это будут фильмы, музыкальный клип, познавательная программа, мультфильмы. Потом начнется переход уже телевизионных каналов на 4К. Он произойдет несколько позже. Сейчас, конечно, главным форматом для людей, которые смотрят телевизор и телевидение, будет формат HD. То, что вы смотрите у себя дома, это уже давно цифровой сигнал. И телеканалы давно производят сигнал в цифре и отдают его в цифре, и кабельные, и спутниковые компании забирают его в цифре и отдают вам его также. Поэтому вы сейчас можете посмотреть, скажем, канал «Россию HD» или, скажем, «Планету HD».
Как будет проходить переход на 4К?
Мы давно уже производим довольно много контента и в 4К, и уже много-много лет в HD. Другой вопрос, что не весь контент возможно передать существующими технологиями.
Вот.
Вы можете его смотреть, если ваш телевизор новокупленный позволяет. Вы сможете закачивать хороший фильм и смотреть его в 4К. И мы уже достаточно много контента в 4К, в первую очередь мультипликационного, мы уже постепенно начинаем производить. Ну и достаточно много из того, что мы снимаем, особенно познавательного контента, тоже снято в 4К.
Это действительно будущее телевидения, то, что мы понимаем, это не эфир друг за другом программы строится, а возможность заказывать то, что вы хотите, и смотреть, когда хотите.
И то, и другое. То есть вот существует такая подмена понятий, достаточно, так сказать, ошибочная, когда говорят о том, что должно заменить. Ну, то есть, помните, кинотеатр должен был заменить вообще все другие виды искусства.
Театр должен умереть был, кинотеатр должен был прийти.
А оно все как-то параллельно живет, в общем, неплохо себя чувствует. Современное поколение людей и поколение будущего людей – это человек медийный. Вот когда мы с вами росли, можно было посмотреть 15 минут мультфильмов в неделю. Современный ребенок смотрит от 2 до 3-4 часов мультфильмов в день.
Тогда давайте мы определим, что такое телевидение.
Телевидение известно, что передача картинки на расстоянии. Потребление телевидения и передача, и потребление видео, мультфильмов, во много раз выросло и будет продолжать расти. Телевизоров стало больше. Вот опять, когда мы с вами росли, было в лучшем случае телевизор в квартире. Сейчас среднее количество телевизоров в России 2,5. То есть раньше, если родители смотрят, ребенок не смотрит. Сейчас родители смотрят, ребенок смотрит в соседней комнате.
Мы называем...
Еще и родители разные вещи смотрят.
А ноутбуки, которые показывают программы телевизионные, это телевизоры?
Конечно. Ну, конечно. В этом качестве, конечно, телевизор. Как вы понимаете, вообще интернет – это же заговор телевизионщиков.
То есть так, внимание, еще раз повторите фразу.
Создание интернета – это заговор телевизионщиков. Необходимо было найти способ поставить в офисы компьютер для того, чтобы спустя некоторое время и на работе тоже люди могли смотреть телевизор. Просто так поставить телевизоры на работу было тяжело, работодатель сопротивлялся. Нужно было создать видимость полезности устройства. В итоге все остались довольны.
Мультфильмы сейчас смотрят дети по 3-4 часа в день. Вы чувствуете свою ответственность за это?
Ну, мы приложили к этому руку, конечно. Вот вообще мы...
А как бы, вот, чтобы они меньше смотрели и больше находились на улице, воздухом дышали?
Таки вы видели тот воздух?
Ну,
вы уверены?
По крайней мере, у нас окно весна и светло.
Вот вы двор видели, вы уверены, что вы хотите, чтобы дети там воздухом дышали? Мы много сделали для того, чтобы вернуть детскую аудиторию к телевизору. То есть вот наша компания вначале вместе с Первым каналом мы запустили «Карусель». Некоторое время назад запустили канал «Мульт», который сейчас стал самым популярным в России, каналом российской мультипликации. Потом запустили канал Тлум, который стал самым популярным каналом в России HD и самым каналом популярным HD-мультипликация. Это к вопросу, где можно посмотреть HD-мультфильмы. И мы видим, что дети, в отношении которых все были уверены, что они смотрят только мультфильмы в интернете, они с удовольствием вернулись смотреть линейное телевидение. Смотрят вот несколько часов, до нескольких часов в день, в среднем 2 часа. Ребенок смотрит телеканал «Мульт». И, конечно, это познавательные, добрые, сделанные лучшими российскими мультипликаторами мультфильмы, от которых, скорее всего, есть только польза и нет вреда. А вообще, мы, конечно, очень хотели бы, чтобы дети больше гуляли.
«Союзмультфильм» как-то сбавил обороты, причем в последние годы очень сильно. Но зато у нас есть там студия «Бронзита», там другие студии, там «Мельница». Куда вы идете?
Почти все мультфильмы в России запущены. Появились современные, появились с участием ВГТРК. Это и «Маша и Медведь», и «Лунтик», и вот последние «Мимимишки», и «Сказочный патруль», и «Лео и Тик». И мы работаем с вот, лучшими российскими студиями. И надо сказать, что мультипликация в России прям расцветает. Это, очевидно, не только наша, и не столько наша заслуга, а, собственно, вот, талантливых людей, которые пришли и перезапустили индустрию, в отношении которых многие думали, что она уже погибла. Сейчас это сверхвысокотехнологичная индустрия. Все в мире признают, что в России производят одни из лучших мультфильмов с фантастическим качеством, особенно по той цене, за которую и с той скоростью, с которой их в России умеют делать. Эта индустрия очень тесно связана с телевизионным прогрессом, потому что это компьютерная графика, это высочайшая технология. Это не просто... И давно уже не люди с карандашом или кисточками, создающие большое количество листов, которые потом снимают на камеру.
У вас психологи работают, да?
Вот обязательно, конечно. И, ну, и у нас работают, и мы работаем. Регулярно проводим с ними исследования и тестируем все продукты, которые выходят на предмет полезности для детской аудитории, все приложения. Мы даже, вот наше приложение, мы не стали называть игры, мы их назвали интерактивная мультипликация. Потому что это, в первую очередь, развивающие приложения, которые позволяют ребенку, с одной стороны, выучить современные гаджеты и устройства, а с другой стороны, сделать это невредным образом и узнавать какие-то новые вещи про мир, который его окружает. Вот. И мы очень надеемся, что вот это вот нахождение общего языка с детской аудиторией позволит дальше вместе с ними работать, когда они повзрослеют, станут подростками, и потом взрослыми, и совместно с ними придумывать новые миры, новый контент, чтобы телевидение, какой бы это 2К или 4К телевидения не было, для них всегда было интересно.
А есть какое-то принципиальное отличие вот, вектора, тренда, как сейчас говорят, российского мультипликационного там, телевидения, да, от американского? Я вот как-то отличаю картинку и какой-то вот посыл российских телевидений, ну, советских мультфильмов.
Знаете, я бы говорил о культурной традиции. Вообще российская культурная традиция очень сильная, поэтому... Когда читаешь русскую литературу, ты видишь, что это русская литература. Когда смотришь сделанный в России мультфильм, видишь, что это российский мультфильм. В России очень сильно гуманитарная, очень сильно анимационная, очень сильно кинематографической традицией.
Ну вот вы можете рассказать нам какие-то, может быть, в планах проекты интересные новые, мультипликационные?
Да, конечно. Мы сейчас запустили один из первых в России мультсериалов для подростков. Первая серия буквально вышла 23 февраля «Герои Энвилла». Через маленькую паузу у нас выйдет к лету, скорее всего, новый мультсериал, посвященный героическим животным. Это животные, которые, собственно, помогают и спасают мир.
Но не новая, скажем так, идея.
Знаете, как вообще героев, сюжетов и событий новых не так много. Знаете, есть такой вот «Modern Cinderella Story», то есть история современной Золушки. Вот 90% мелодрам, которые в мире снимаются, так или иначе касаются
сюжета, одного и того же сюжета, касаются,
да, сюжета современной Золушки. В этом смысле все это создание нового мира вокруг в целом достаточно канонических сюжетов, конечно. И вот эта множественность миров, Это то, в чем сейчас российская мультипликация сильна. Она очень хорошо их умеет создавать. Вообще создание сюжета, который не интересен, он, скорее всего, будет новым сюжетом. Вот, понимаете, да? Понятно. Потому что интересный сюжет как таковой, интересный герой,
да, узнаваемый,
конечно, создан.
Приложение, игры, да? Это тоже какой-то вот росток нового телевидения?
Конечно. Конечно,
вот как они сочетаются? Ведь обычно мы уже привыкли, там, ну, мы взрослое поколение, что игры – это то, что устанавливаешь на ноутбуке и играешь, пока жена не видит. Или начальство.
Мы в этом смысле с вами жутко страдальческое поколение. Знаете, мы каждый раз в своей жизни, когда успевали к чему-нибудь привыкнуть, нам приходили и объясняли, что это уже устарело, и надо привыкать к новому. Современное поколение, вот кому сейчас 20 и меньше, они с этим выросли. Это совершенно естественно жить, когда у тебя 1-2 смартфона, тут же компьютер, здесь же телевизор, что-то смотришь здесь, что-то здесь, тут же переписываешься, здесь же обсуждаешь. И в этом смысле медиапотребление вообще системно меняется. Для современного поколения очень странно видеть какой-то мир, который не существует в интерактивной среде. Ну, как вот для нас с вами черно-белое кино.
Моя любимая тема – это виртуальная реальность, или сейчас еще дополненная реальность. Но это же технология пока достаточно ограничена. Как вы собираетесь продвигать VR?
Вы же видите, ну, как быстро дешевеет технология. Сейчас видеоплата у вас в сотовом телефоне, скорее всего, лучше, чем видеоплата в хорошем офисе во всех компьютерах лет 10-15 назад. Через паузу VR-устройства будут недорогие. Лет через 10-15 достигнет того же уровня охвата, как сейчас интернет.
Но давайте сфантазируем развитие для наших слушателей, как это может быть, что ты можешь оказаться в одной действительности, в другой действительности.
Вот простая вещь. Вот, для того, чтобы нам сегодня с вами встретиться, вам пришлось ехать на работу, а мне пришлось ехать к вам на работу. А мы могли бы этого избежать. Я бы надел шлем, вы бы надели шлем, мы бы также прекрасно встретились и замечательно бы поговорили.
С нами был Дмитрий Юрьевич Медников, заместитель генерального директора ВГТРК. Не переключайтесь, мы продолжим через пару минут.
Умные вещи.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Умные вещи.
Ну что, мы возвращались в студию. Студия журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Гость наш Дмитрий Юрьевич Медников, заместитель генерального директора ВГТРК. И мы говорим о будущем телевидения. Дмитрий Юрьевич, я сейчас беру интервью по скайпу совершенно спокойно.
Совершенно верно. Но вот этого замечательного эффекта глаза в глаза и присутствия не возникает.
Ну да.
Мы могли бы встретиться с вами вместе, вот, видеть друг друга. Более того, могли выбрать даже аватар какой-нибудь. Вот вам неприятно было бы на меня посмотреть? Вы выбрали какой-нибудь напротив себя персонажа, на который вам смотреть интересно. Вот представьте себе типовой офис. Офис, люди сидят. Вот у каждого человека сколько? 2-3 квадратных метра. Если ему нужно много видеоинформации, напротив него приходится ставить много мониторов. Он не всегда видит в окно природу. Иногда коллег, если это милые коллеги, то он доволен, а если не очень милые коллеги, то не очень доволен. А здесь он надел шлем виртуальной реальности, и у него любого размера кабинет. Хочешь 10 метров, хочешь 20 метров, а в нем хочешь 15 информационных панелей, хочешь 30, любые информационные потоки и возможность работать со всеми своими соседями на одним и том же документе. Скорость, особенно дистантного образования, она может драматически изменяться, потому что вот концентрация совершенно другая. Это особенно касается образования, где визуальная часть важна. То есть это возможность проводить и показывать химические опыты. Это возможность демонстрировать физические законы. Это возможность учить языки там, где важно начертание букв.
Ну вот в связи с этим какие-то образовательные каналы, там, научные каналы, как вы будете развивать? Я так помню, что вы и за это отвечаете.
Да, вообще мы Россия одна из немногих стран, в которых появилась своя система познавательного телевидения. У нас есть, мы запустили каналы «Моя планета», «Наука», «Живая планета», «Т-24», «Планета» в HD, которые, как и канал «История», который каждый из них является самым популярным в России в своей категории. Мы создали систему производства познавательного контента. Это, кстати, нетривиальная история. Мы сейчас производим около 1000 документальных познавательных фильмов в год. И очевидно, что следующим этапом это появление образовательных приложений. И следующий этап – это появление VR-пространств, пространств виртуальной реальности, которые позволяют вот эту вот развлекательно-познавательную функцию осуществлять не только используя телевизионный экран, но используя сочетание телевизионного экрана и очков виртуальной реальности.
Представляю себе, да, урок истории, ты погрузился там, в эпоху там, средневековья, древнего мира.
И наблюдаешь за тем, как Цезарь делает 3 дела одновременно. Совершенно верно.
То же самое можно сказать.
Встретиться с Эразмом Роттердамским вот, и посмотреть, как он пишет похвалу глупости. А можешь посмотреть, как строится собор Святого Петра. Вот, да, вот это будет очень приближено. Вопрос в том, что часто технологии опережают их внедрение. То есть и сейчас можно такого рода фильмы показывать.
Но они дорого больше. По производству будут, да?
Они дороги, часто они... Дело не только в том, что они дороги производства, они не всегда синхронизированы, скажем, со школьной программой. Поэтому сейчас очень большое количество мультимедийных событий, которые создаются, дети могут посмотреть вне школы, не всегда могут посмотреть в школе. Но это другой вопрос. Это вопрос, насколько нужно или не нужно менять под влиянием современных технологий каноническую систему образования.
Но она и меняется, тут никуда не денется. Сейчас вот есть проект «Электронная школа».
Без сомнений. И вот здесь есть грань, в какой момент нужно не просто допускать эти технологии в школу. Я сейчас не за и не против. Я просто не специалист в школьном образовании, поэтому мне сложно об этом говорить. Просто, по всей видимости, у специалистов, знаете, вот как у филологов, всегда существует вопрос, в какой момент времени нужно допустить новую норму слова. Вот канонически слово «кофе» мужского рода, но в какой-то момент времени допустили, что слово «кофе» может употребляться в среднем роде. Это скорее просторечие, нежели вот, полноценная так и норма.
Ладно, говорите в среднем роде, ну и хватит.
Но тем не менее, это перестает быть ошибкой. И это называется кодификация. В какой-то момент времени... Вот иностранные слова, скажем, в какой-то момент времени интернет-слово было исключительно иностранным. А теперь вроде как интернет уже можно употреблять с маленькой буквы и считать словом, в том числе и русским. То есть русский язык освоил слово интернет.
Сложный вопрос теперь. А какова роль тогда книжек? Вы книг совсем не рассматриваете? То есть у нас будет VR, там познание через...
Мы с вами вернулись все к тому же. Кино не уничтожило все остальные виды искусства.
Ну, читать-то сейчас меньше, явно меньше, чем когда...
Я не уверен, что это правда. Знаете, вот если вы откроете смартфон, вы найдете там приложение-лидеры по скачиванию и монетизации, которое называется книжное приложение, там, где люди покупают и читают книги. И да, покупать книги в книжных магазинах стали меньше. А читать книги, я не уверен, что стали меньше. Я знаю очень большое количество молодых авторов, которые создали себя и раскрутились, как сейчас принято говорить, через электронные читалки.
Сюжет о том, как кошка играет на пианино, собирающий там 2-3-4 миллиона просмотров, он перебивает профессиональную работу там, большого количества телевизионных деятелей, да, для того, чтобы показать, ну, которые там, постоянно знают, как это делается. Вот как здесь конкурировать?
Это совершенно разные вещи.
Вы не видите тут угрозу?
Нет, конечно. Более того, это наоборот новые источники работы с авторами. Это новые... Ну, не надо это игнорировать. Надо работать с этим контентом, надо смотреть, какой контент популярен, надо работать с людьми, которые умеют и любят снимать видео. Это бесконечная возможность для нас с вами поиска новых возможностей, новой аудитории и нового производства для того, чтобы вот людям, которым это интересно, показывать с точки зрения сбора и информации, и, собственно, вот визуальных произведений.
Я, например, не очень понимаю, как должно развиваться нынешнее телевидение. Я не очень понимаю, как быть, когда тебе предлагают там 70, 80, 120, 150 каналов телевидения. И как вы там конкурируете, мне тоже не очень понятно.
Каждый человек делает свой выбор, конечно. Конечно, и существует своя градация телеканалов. Есть, как в газетах, есть более качественные, есть премьерные. Есть те, кто организуют вокруг себя контент и создают его. А есть только те, кто чисто амортизирует чужие библиотеки.
Ну вот у меня многие знакомые вот смотрят то, что вы назвали, да, и американские, там, Animal Planet, и наши каналы про природу стараются на каналы там общественно-политические не переключаться, сильно, сильно много нервов там потратиться.
Как бы это парадоксально ни звучало, но именно те люди, которые говорят о том, что они не смотрят политические программы, гораздо более точно, нежели мы, телевизионщики, их цитируют и демонстрируют полную осведомленность о том, что было в эфире каждый день. Я участвовал в создании «России-24» 10 лет назад канала. Много работал с информацией, 20 лет, вот, с телевизионной информацией. И я могу сказать, я видел, как по нарастающей идет рост внимания и интереса к телевизионной информации в России. Как растут рейтинги, растет популярность, вот, растет количество времени, которое смотрят, и растет социальная реакция с использованием тех или иных соцсетей.
Мы заканчиваем нашу передачу все-таки. Не знаю, может быть, это неправильно, но я все-таки призываю смотреть мультипликационные каналы, каналы «Наука», «Живая планета». Да?
Да почему же неправильно? Да. Очень правильно. У нас надо обязательно смотреть мультипликационные каналы и познавать. Да.
Как-то они добрее, чем политические передачи.
Да и те наши, по-моему, смотрят.
У нас в студии был заместитель генерального директора ВГТРК, председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Юрьевич Медников. Я журналист «Комсомольской правды». Традиционная фраза «Не переключайтесь».
Спасибо вам.
«Умные вещи».